«Вечера она проводила с вами?» «Ни разу она не оставалась со мной в гостиной. Впрочем, мне бы это не понравилось. Вы, наверное, считаете меня старой привередой». Покончив с посудой, она сразу же поднималась к себе в комнату, не раздеваясь, плюхалась в постель с книгой и принималась курить сигареты. Ей наверняка не нравился вкус табака, курить она не умела. Дым ел глаза, ей приходилось то и дело закрывать их, но это входило в ее представление о поэтичности. «Я чересчур зла?» «Не настолько, однако, как вам кажется. Когда я поднималась к себе, она входила с раскрасневшимся лицом, горящими глазами и ждала, пока я улягусь, чтобы подать мне лекарство. Не забудьте проветрить комнату, прежде чем ляжете спать». Это была моя традиционная фраза, ибо дым из ее комнаты проникал из-под двери. Она отвечала: «Нет, мадам, спокойной ночи, мадам». Затем раздевалась с таким шумом, словно там была рота солдат. Мадам Леруа тоже громыхала на кухне, но, вероятно, делала это ради собственного удовольствия или чтобы продемонстрировать свою независимость. Она открыла дверь, рыбьими глазами глянула на Мегре и словно не заметила его.
«Ставить суп на огонь!»
«Только не забудьте мозговую кость». Когда мадам Леруа ушла, Валентина снова обернулась к комиссару. «Итак, за исключением моего зятя Жюльена, вы повидали всех членов семьи. Они не безупречны. Но, согласитесь, не так уж плохи». Он пытался припомнить, что говорила Арлетта о своей матери, но так и не смог. «В конце концов, я, подобно милому Шарлю, также поверю, что произошел всего лишь необъяснимый несчастный случай. Вы же видите, что я по-прежнему жива, и если кто-то и решил в одно прекрасное время, бог знает почему, покончить со мной, то, кажется, он отступился. Что вы думаете об этом?» Он совсем об этом не думал. Он смотрел на нее, прищурившись. Мешали солнечные лучи, струившиеся между ними. Едва заметная улыбка блуждала по ее губам. Улыбка ханжи, сказала бы мадам Мегре. И он спрашивал себя, впрочем, не придавая этому серьезного значения, словно играя, можно ли смутить такую женщину. Он не спешил, давая ей возможность наговориться в волю, время от времени потягивая кальвадос из рюмки. Аромат фруктового напитка становился для него запахом этого дома, вместе с запахом хорошей кухни, мастики для натирки полов и чистоты. Она, должно быть, не полагалась полностью на горничных по части уборки. И он представил себе, как по утрам в ночном колпаке она сама стирает пыль с многочисленных хрупких безделушек. «Вы считаете, что у меня есть причуды? Может быть, подобно иным местным жителям, вы даже решили, что я выжившая из ума старуха? Со временем вы поймете меня. Когда приходит старость, перестаешь считаться с чужим мнением и делаешь то, что тебе действительно хочется».
«Вы не видели еще раз Тео?»
«Нет». «К чему?»
«Вам известно, в какой гостинице он остановился?»
«В воскресенье он как будто говорил, что снял комнату в английской».
«Нет, в приморской».
«А почему вы подумали, что он мог прийти ко мне снова?»
«Не знаю».
«Он хорошо знал Розу».
«Тео?» «Да». Он несколько раз встречался с ней.
«Ну, едва ли часто. Она почти не выходила из дому».
«Вы не разрешали ей?»
«Конечно же, я не разрешала ей шляться вечерами по улице».
«И тем не менее она это делала».
«Сколько у нее было выходных дней?» «Два воскресенья в месяц. Помыв посуду после обеда, она уходила, и если уезжала к родителям, то возвращалась только в понедельник утром с первым автобусом».
«Стало быть, в доме вы оставались одни».
«Я уже говорила вам, что мне не бывает страшно. Значит, вы утверждаете, что между ней и Тео что-то было?»
По его словам, она довольствовалась тем, что беседовала с ним о своих проблемах. И не без умысла Мегре добавил, держа его за руку или склонив голову ему на плечо.
Она залилась смехом, хохотала так искренне, что даже поперхнулась. «Поскорее скажите мне, что это неправда!»
«Это абсолютно точно. Более того, именно по этой причине Шарль не был слишком доволен своим братом сегодня».
«Тео при нем рассказывал вам об этом?»
«Ему пришлось. Он понял, что мне все известно».
«А как вы об этом узнали?»
«Прежде всего, я встретил вчера Тео в компании с братом Розы».
«С Анри?»
«Да. У них был долгий разговор в городском кафе».
«Откуда же он знает Тео?»
«Это мне неизвестно». По его словам, Анри тоже кое-что знал и пришел к нему получить объяснение.
«Это слишком смешно. Если бы я слышал это не от вас... Видите ли, господин Мегре, нужно знать Тео, чтобы оценить по достоинству весь комизм того, что вы мне рассказываете. Он самый большой сноб на свете, и в этом едва ли не единственный смысл его существования. Он готов умереть от скуки, но пусть это будет избранное общество. Он пройдет сотни километров, лишь бы его увидели в компании какой-нибудь знаменитости.
Я это знаю.
И вдруг Тео прогуливается под ручку с Розой. Полноте. Есть одно небольшое обстоятельство, которого вы не знаете. О нем просто забыли упомянуть, рассказывая вам о моей горничной. Очень жаль, что родители забрали все ее вещи. Я показал бы вам ее платье, особенно шляпки. Вообразите самые необычайные цвета, которые меньше всего подходят друг другу. У Розы была пышная грудь. Когда она отправлялась куда-нибудь, она надевала такие узкие вещи, что едва могла дышать, хоть я ей запрещала так одеваться. Она старалась не попадаться мне на глаза, но так намазывалась, делала это так неумело и грубо, что походила на тех девок, каких можно встретить на углу некоторых улиц в Париже. Тео и она? Боже милостивый! И она снова засмеялась чуть более нервозно. «Куда же они ходили?»
«Мне известно только, что они встречались на гулянии в местечке Вакот, и что им случалось выпить рюмку-другую в небольшом кафе Ватрета».
«Давно это было?»
Со стороны могло показаться, что комиссар дремлет. На самом деле он, чуть улыбаясь, наблюдал за Валентиной сквозь полуприкрытые веки. «В последний раз они встретились в прошлую среду.
Тео сам сказал вам об этом?»
«Не совсем охотно, но все же сказал».
«Но теперь меня ничто не удивит. Я все же надеюсь, что он не приходил к ней на свидание в мой дом, влезая в окно, как любовник моей дочери».
«Он это отрицает».
«Тео!» — повторила она, все еще не веря, затем поднялась, чтобы наполнить бокалы. «Я допускаю, что Анри, самый непримиримый в семье, пришел к Тео свести счеты, но...» Ирония на ее лице сменилась серьезным выражением, потом вернулась снова беззаботная веселость. «Это был бы букет!» Уже как будто 2 месяца, как Тео приехал в Ватрета. Представьте себе... Нет, это было бы чересчур уж экстравагантно.
Вы допускаете, что он мог сделать ей ребенка?
Нет, извините меня, это пришло мне в голову, но... А вы тоже подумали об этом?
Да, как-то подумал.
Впрочем, это все равно ничего бы не объяснило. За стеклянной дверью на балконе появился садовник. Он ждал, не двигаясь, уверенный, что его в конце концов заметят. «Простите меня, я на минутку отлучусь», — сказала Валентина. «Я должна дать кое-какие распоряжения». Он вдруг услышал тиканье часов, на которые раньше не обратил внимания. Стали различимы какие-то размеренные звуки, доносившиеся со 2-го этажа. Это должно быть мурлыкала кошка, растянувшаяся на постели своей хозяйки. Потолки очень тонки у этого игрушечного домика. Солнце вливалось в комнату, дробясь в оконном переплете на мелкие осколки, плясала на безделушках, посылала оттуда зайчиков, рисовала на лаке стола четкие контуры листа липы. Мадам Леруа производила на кухне такой грохот, словно передвигала там мебель. В саду возобновилась работа скрипка. Мегре казалось, что он и не переставал слышать эти поскребывания. Однако, открыв глаза, он с удивлением увидел в метре от себя лицо Валентины. Она поспешила улыбнуться ему, чтобы он не почувствовал себя неловко. Он же лишь пробормотал, еле разжимая рот.
«Кажется, я вздремнул».